Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум
і самыя важныя падзеі і сэнсы аўторка 7 чэрвеня.
Чаму будзе цяжка, але не катастрафічна? Кацярына Барнукова пра санкцыі.
Тут будуць очень неровныя эфекты для многіх. Да, это будзе тяжело, но это опять же не будет 90.
Спыненне выдачы віз беларусам, знешняя палітыка ці дыскрымінацыя, разважае Роза Турарбекова.
Вы думаеце, хто-то помніць о том, што было ў 2020 году?
Журналісты не злачынцы. Суды затрыманні і новыя справы супраць беларускіх медыя.
Проста медыя ўжо не засталося, асабліва зачапіць няма каго.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Еўрасаюз працягвае ўводзіць санкцыі супраць Беларусі. З апошняга пад удар патрапіў Белінвестбанк. Аднак улады на чале з Лукашэнкам працягваюць рабіць выгляд, што нічога надзвычайнага не адбываецца.
Хоць часам прэм'ер Галоўчынка з пасумнелымі вачыма і прызнаецца, што за год экспартныя страты Беларусі складуць каля 18 мільярдаў долараў. А віцэ-прэм'ер Снапкоў вазьмі і прагаварыся, што санкцыі носяць удушальны характар.
Што на насамрэч адбываецца з беларускай эканомікай і па кім больш балюча б'юць заходнія санкцыі – па рэжыме ці па звычайных беларусах.
Як пагаршэнне эканомікі паўплывае на рэжым Лукашэнкі? На гэтае ды іншае пытанне адказвае акадэмічная дырэктарка Бюрок Кацярына Барнукова.
Последние два года как-то сделали пессимистом немного, поэтому я не думаю, что мы можем ожидать чего-то очень быстро, вот, потому что даже те события в экономике, на которые явно у людей есть надежды, что они приведут к каким-то изменениям и переменам, они не будут быстрыми, да, вот, поэтому я не думаю, что все произойдет быстро, и в экономике, да, мы уже увидим ухудшение, но, опять же, я не думаю, что мы увидим что-то очень острое и быстрое в ближайшие полгода. А там будем смотреть, как будут развиваться события.
А чему мы не убачим ничего вострого и такого резкого, коли мы читаем там, уже там шостый пакет санкций уведены, там уже там рыхтуется еще один, калийная галина там уже все ей перекрыли, все магчимые дыхальные здольности. Что там еще? Да вся контрабанда перекрытая уже, не могут никаких цигаретов отправить на Европу. И что? Это не страшно, это не тая смяротная рана, про якую нам постоянно Чалы рассказывает.
Ну, смотрите, Чалы, конечно, больше про общественное мнение и отношение к властям, да, и что касается экономики. Надо понимать, что экономика – это такой очень устойчивый организм. Не бывает такого, чтобы экономика была полностью разрушена. Да, даже в Украине, в которой война и разрушение физические инфраструктуры той же самой, экономика не разрушена, она продолжает функционировать. Да, там огромный спад ВВП, скорее всего, происходит, но экономика продолжается. Да. То же самое в Беларуси. Экономика не может быть просто разрушена санкциями. Она в любом случае будет приспосабливаться, самовосстанавливаться и так далее. В этом уникальность рыночной экономики, да, а в Беларуси она во многом рыночная, несмотря на большую степень вмешательства государства. Поэтому такой коллапс, который мы видели, например, в 90-х, он сейчас невозможен просто потому, что экономика сейчас организована гораздо более устойчиво. Вот эти рыночные элементы экономики, они делают ее более устойчивой к таким шокам, более легко приспосабливаемой к таким вот ударам. Ну и кроме того, это все происходит на фоне очень хорошего года прошлого. У нас были очень хорошие показатели по экспорту. Это помогло многим предприятиям накопить определенную подушку безопасности, финансовую в частности. И сейчас они поэтому не так резко реагируют на санкции. Ну и опять же скажу, что мы на самом деле еще не все санкции видели в действии, да, только сейчас вот в июне вступают в действие те санкции, санкции, которые были введены сразу после начала войны, после начала вторжения в Украину. И увидим еще, что будет, да, вот с одной стороны. С другой стороны, надо сказать, что по белорусской экономике санкции бьют сейчас уже гораздо сильнее, чем они бьют по российской. И мы это видим в экономической статистике за апрель, которая показывает, что ВВП снизился апрель к апрелю на 6%.
Рэдактар Еўрарадыё Зміцер Лукашук працягвае гутарыць з Кацярынай Барнуковай пра тое, як санкцыі ўплываюць на Беларусь і беларусаў.
Але ўсё ж такі, вот глядзіце, вы кажаце, да, эканоміку так вот, як раней, не паваліш, не заб'еш, але сітуацыя, калі адмовіліся ўсе, скажам так, большасць не толькі заходніх партнёраў, але і нават усходнія партнёры, я маю на ўвазе тую ж самую Азію, там, ну, напрыклад, там Кітай, там ці якія-небудзь Індія пад пагрозай, што яны патрапяць пад заходнія санкцыі ад супрацы з беларускімі прадпрыемствамі, ўсё ж такі таксама сітуацыя, калі ну вот табе няма куды сваё прадаць, там тая ж самая нафтаперапрацоўка, ці тая ж самая каліны угнаенні, ці яшчэ там што-небудзь. Гэта ж ўсё ж такі даволі сур'ёзная справа. Я разумею, што гэта не ідзе пра ўсю эканоміку, но пра такія значныя кавалкі яе, ўсё ж такі відаць, ну, як им выживать?
Ну, вы правы, действительно, несколько отраслей у нас сейчас уже находятся в глубоком кризисе. Это в первую очередь калий. Мы видим, несмотря на все попытки скрыть абсолютно всю информацию, мы видим, что рудоуправление уходит на ремонт, да, то есть фактически добыча калия приостанавливается. Не потому, что нет покупателей, да, покупатели есть, мы знаем, что Индия и Китай были бы не против покупать наше удобрение, возможно, Бразилия тоже, просто про это мы знаем меньше. Вот. Но доставить этим покупателям в нужных масштабах, объемах калий пока что не получается. То есть пока единственный рабочий вариант, который функционирует, опять же, насколько мы видим из каких-то отрывистых сообщений, это железнодорожный путь через, в основном пролегающий через Российскую Федерацию. И проблема этого пути не, там, не столько в стоимости, хотя это тоже фактор, сколько в том, что он не обладает высокой мощностью. Да? То есть мы не можем провести те миллионы тонн калийных удобрений, которые мы раньше провозили через литовские порты. Вот. И тут мы видим, несомненно, большой негативный эффект. И опять же, исключительно за счет того, что предприятие могло накопить в прошлом году, который был более успешный, какую-то финансовую подушку, мы не видим пока что каких-то массовых увольнений. Вот. Но опять же, мы слышим все больше в СМИ рассказов о том, что переводят людей на частичную занятость, убирают премии и так далее. Да? То есть вот эти эффекты, они уже происходят, хотя санкции, опять же, они вступили в силу только 1 февраля, Литва отказалась от перевозок. Вот. И вот уже сейчас мы видим достаточно серьезные последствия. То же самое касается нефтепереработки. Да? То есть по нефтепереработке, на самом деле, вот так вот жестко санкции вступят только сейчас, когда мы уже не можем продавать Евросоюз даже по старым контрактам. Вот. Мы уже потеряли украинский рынок, это случилось, да, там внезапно 24 февраля. Да, это произошло, и, скорее всего, нефтепереработки, там тоже серьезный спад. Мы, в общем-то, слышим официальное заявление о том, что нефтепереработка работает в половину мощности. Ну, а в других отраслях мы слышим сообщения о том, что есть проблемы с логистикой, есть проблемы с доставкой критических материалов и запчастей, да, которые не позволяют создавать продукт так, как раньше. Поэтому тут мы видим это все, но это все пока что носит характер такой, ну, отчасти точечный, да, то есть это отчасти еще не переросло вот это количество, качество в такой качественный масштабный кризис, да. Хотя, опять же, ну, минус 6% ВВП в апреле – это уже серьезно.
Чаму не варта панікаваць беларусам і чаму 90-х нават пры спадзе эканомікі ў Беларусі не будзе, працягвае Кацярына Барнукова.
Я просто вот вижу и знаю, что люди очень часто, когда слышат слова «будет экономический кризис», они ждут действительно каких-то катастрофических явлений. Да.
На уровне «сейчас мы все умрем».
Да, на уровне «или сейчас мы все умрем», или «сейчас вот все бизнесы закроются», да, «все люди потеряют работу», и потом они удивлены и даже немножечко разочарованы, что как же так вот не случилось такого коллапса. Да. Или, опять же, было очень много сравнений с тем, что вот то, что предстоит пройти Беларуси и России, это будет сродни 90-м. Да, в чем-то этот кризис похож на 90-е в том плане, что это будет такая, как вот Набиуллина говорит, структурная трансформация, да, то есть экономике придется изменить свою структуру достаточно серьезно. Вот. Но учитывая, что мы все-таки на другом уровне развития экономики сейчас находимся, и в частности с другим уровнем рыночных отношений в экономике, экономики пройдут эту трансформацию мягче, да, вот, то есть не будет действительно полного разрыва всех экономических связей, которые раньше существовали, вот. Для Беларуси, мне кажется, этот процесс будет чуть более болезненным, чем для России, потому что Беларусь более открытая экономика, да, то есть она больше торгует с внешним миром, вот. Для Беларуси, например, роль той же Украины была гораздо выше как экономического партнера, вот, и для Беларуси отдельным фактором будет спад в России, да, то есть это для нас отдельная причина для кризиса и для спада. Вот. Но опять же говорить о том, что там безработица будет огромной, что половина населения не будет получать зарплату вовремя, да, так как это было в 90-х, что прям целые отрасли будут закрываться, ну, для некоторых отраслей, возможно, это и будет правдой, да, но это не будет правдой на макро уровне. Это будет тяжелый кризис, многим людям будет очень тяжело, да, мы когда говорим, что 10% падения ВВП, да, или там говорим, что там реальные доходы упадут у людей там на 10-15%, это, к сожалению, не значит, что они снизятся у всех ровно, да, у кого-то они даже вырастут, у кого-то они не упадут, а кто-то потеряет там весь свой доход, потеряв работу, да, а кто-то потеряет реальный доход на большее количество процентов из-за инфляции, в частности. Поэтому тут будут очень неровные эффекты для многих, да, это будет тяжело, но это, опять же, не будут 90-е.
Гэта была акадэмічная дырэктарка Бюрок Кацярына Барнукова. Цалкам стрым глядзіце на нашым YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф».
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная зборная Беларусі і Азербайджана згулялі ў нічыю ў лізе нацыі 0-0. Матч прайшоў у Сербіі і зноў расчараваў заўзятараў. 10 чэрвеня там жа зборная Беларусі згуляе з Казахстанам, лідарам групы. Мяркуецца яшчэ адна дзве неўдачы і галоўнага трэнера Георгія Кандрацьева адправіць у адстаўку. Кіліан Мбапэ стане самым высокааплатным спартсменам свету пасля падпісання новага кантракту з ПСЖ. 23-гадовы футбаліст гуляе за французскі клуб з 2017 года. Сёлета ён не скарыстаўся магчымасцю пакінуць ПСЖ ў якасці свабоднага агента. Мужчынская зборная Беларусі па гандболі, адхіленая ад міжнародных спаборніцтваў, вымушаная праводзіць таварыцкі паядынак з кітайскай камандай. Ён пройдзе 11 чэрвеня ў мінскім палацы спорту Уруча. Зборная КНР лічыцца серадняком нават у чэмпіянаце Азіі, таму беларусы спадзяюцца на лёгкую перамогу. Салігорскі «Шахцёр» у новым сезоне застанецца фарм-клубам хакейнага мінскага «Дынама». У мінулым чэмпіянаце Беларусі гарнякі заваявалі бронзавыя медалі. Адначасова «Дынамаўцы» падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве з чэмпіёнам краіны жлобінскім «Металургам». Каларада стаў першым фіналістам Кубка Стэнлі. Серыя ў фінале заходняй канферэнцыі з Эдмантанам была выйграна з лікам 4-0. У чацвёртым матчы хакеісты Каларада перамаглі ў авертайме 6-5. У фінале ўсходняй канферэнцыі змагаюцца Рэнджэрс і Тампа. Лік у серыі 2-1 на карысць першай каманды. Чарговы паядынак прызначаны на 8 чэрвеня. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Улады Чехии думали-думали и все ж вырашили до конца соковика 2023 года не выдавать визы ИВНЖ белорусам.
Цитата. «Гэты крок выкликаны жаданнем абараніць знешнепалітычныя інтарэсы Чехии у сувязі з узброеным конфликтом в Украине праз уварванне Российской Федерации, якую падтрымлівае Республика Беларусь», заявили у чешским МЗС.
Выключением будут только гуманитарные визы. Тыя, у кого видно жыхарства уже есть, смогут подать заявку на его подаўжэнне.
Атрымліваецца, што плён ад таго, што Святлана Ціханоўская спрабавала запэўніць кіраўніцтва Чэхіі, што рэжым Лукашэнкі не роўны беларускі народ, усё ж ёсць. Тыя, хто ад яго бяжыць, змогуць знайсці прытулак у Чэхіі праз гуманітарную візу.
Аднак асадак, як кажуць, застаецца. Шлейф ад Беларусі, як краіны суагрэсара, яшчэ доўга будзе адбівацца на беларусах, якія вайну не падтрымліваюць.
Прычына, па якой Еўропе цкуюць беларусаў на дзяржаўным узроўні, гэта знешняя палітыка ці прыклад дыскрымінацыі. Пра гэта наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з дацэнткай, кандыдаткай гістарычных навук, незалежнай эксперткай Розай Турарбекавай.
Я думаю, что так действительно работает внешняя политика, потому что на самом деле мы-то думаем, что весь мир знает о том, в каком мы положении находимся. На самом деле интерес к Беларуси, к политическим репрессиям, к вот тому сложному положению, в котором оказалось белорусское общество, которое не должно нести ответственность за рискованные политические решения, которые принимает Лукашенко. А теперь Беларусь является вот в строке, да, агрессоры – это соагрессор Российской Федерации. По всем санкционным, да, пакетам мы идем второй строчкой после России. То есть российские компании – белорусские компании, там, российские банки – белорусские банки. И так срабатывает инерция мышления. Вы думаете, кто-то помнит о том, что было в 2020 году? Никто особо не следит за теми политическими репрессиями, которые происходят в Беларуси. На сегодняшний день Европа даже уже сейчас устала от новостей о войне в Украине. Чего там говорить про Беларусь.
Слушайте,
поэтому то, что Беларусь попадает, да, вот буквально, вот в эти списки санкционные, в том числе и по визовым вопросам, это как раз именно вот эта инерция санкционного мышления. И важность работы, например, офиса Тихановской, не только офиса Тихановской, почему она должна одна это делать, ну, хотя у нее больше, наибольший политический вес, обращать внимание на эти вопросы, как отделить белорусов от белорусского государства.
Вот тут вот я и хотел бы задать вам пытанне. А навошта нам тады офіс Светланы Ціхановскай, якая ўзяла на сябе офіс, узяў на сябе вот гэтую міжнародны накірунак найперш, у яе безліч сустрэчаў. Нам сёння расказваюць пра тое, што Светлана Ціхановская, ну я умоўна сёння там Светлана Ціхановская сустрэлася з прэзідэнтам Чэхіі і дамовілася, што яны не будуць ніякім чынам дыскрымінаваць беларусаў, а праз тыдзень мы даведаемся, что Чехия отменяет визы для, ну, выдачу виз для белорусов. Так что такое? Не справляются, не слухают, подманывают. Что отбывается?
Ну, я думаю, что, во-первых, здесь надо иметь в виду, что чешское правительство и, в частности, Министерство иностранных дел, оно не находится все время на прямой линии с Тихановской. Вот. Они пообещали, политическое какое-то, может быть, решение приняли, да, но там же в то время была принята бюрократическая вот эта процедура, машина, она работает дальше. И вот здесь вот главный вопрос лоббиста, а Тихановская в данном случае выступает как лоббист наших интересов, да, заключается в том, чтобы вот эти все соединения, да, произвести политические и бюрократические, чтобы работу проводить на постоянной основе, чтобы разъяснительную работу проводить на постоянной основе. Иметь в виду, что недостаточно встречи только с министром иностранных дел, только с премьером, только с президентом, надо встречаться с комитетами, надо встречаться там, я не знаю, с комиссиями. А офис, собственно говоря, Светланы Тихановской, я не думаю, чтобы он был бы большим, да, но если бы это был бы большой офис, да, по типу Министерства иностранных дел, то такие контакты должны осуществляться на постоянной основе. То есть должны быть представительства, чтобы они все время держали руку на пульсе. Особенно в тех странах, где численность белорусских политических иммигрантов исчисляется десятками тысяч. Это постоянно постоянная работа на уровне экспертной, а на уровне бюрократической, просветительская постоянная работа, потому что на самом деле, ну, встретились, пожали руку, пообещали, может быть, приняли политическое решение, но бюрократическая процедура, когда-то уже принятая, она действует, в это время параллельно действует, и вот эта синхронизация, это как раз работа на постоянной основе, для этого как бы нужно работать на постоянной основе. Теперь отвечаю как бы на ваш вопрос, почему именно с Чехией так происходит. Так значит, в Чехии должно быть что-то вроде такого места, людей, которые бы постоянно держали бы руку на пульсе, анализировали бы те документы, которые принимаются чешской миграционной службой, чешским министерством иностранных дел. Ведь надо же иметь в виду, что чешская миграционная служба не равно чешский МИД. Они очень консервативны. Они, скорее всего, больше связаны не столько с МИДом, сколько с Министерством внутренних дел. Работать надо с МВД в данном случае или еще с кем-то. Это в зависимости от той политической системы, от тех особенностей функционирования бюрократической машины, которая существует в той или иной стране. Но есть, конечно, еще и политический элемент. То есть здесь, конечно, работы очень много. И никто и не сидит каждый день о том, как бы не дискриминировать белорусов или, напротив, дискриминировать.
Гэта была дацэнтка, кандыдатка гістарычных навук, незалежная экспертка Роза Турарбекова. Цалкам размову слухайце і глядзіце на YouTube-канале Еўрарадыё Лайф.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Актёр з фільма «Асаблівасці нацыянальнага палявання» Вілі Хаапасала зачыніў рэстаран рускай кухні «Давай-давай» праз год пасля адкрыцця. Палітычная сітуацыя ў свеце стала прычынай закрыцця. У цяперашні час ідэя рэстарана з'яўляецца бестактоўнай, растлумачыў актёр. Ён таксама адзначыў, што зараз працуе над новай канцэпцыяй рэстарана. Установа адкрыецца ў тым жа месцы ўжо восенню. Актрыса Нил Кэмпбелл заявіла, што не будзе здымацца ў шостай частцы хорор-франшызы «Крык». Па словах Кэмпбелл, ёй не спадабаўся прапанаваны за здымкі нізкі гонарар. «Я жанчына, і мне прыйшлося шмат працаваць, каб прызначыць сабе цану. Асабліва гэта датычыцца «Крыку». Прапанова, прадстаўленая мне, не роўна майму ўкладу ў гэтую франшызу», заявіла акторка. Пісьменніка Дмітрыя Глухоўскага аб'явілі ў федэральны вышук, па якім менавіта артыкулі адшукоўваецца аўтар кніг «Метро 2033» і тэкст не паведамляецца. У красавіку 2022 года стала вядома, што праца над экранізацыяй рамана «Метро 2033» была прыпыненая. Праектам займалася кампанія «One, Two, Three Production». У канцы сакавіка кампанію пакінулі яе заснавальнікі. Раман «Метро 2033» быў выпушчаны ў 2005 годзе. Раман апавядае аб выжыванні людзей у маскоўскім метро пасля ядзернага выбуху. У 2009 аўтар выпусціў працяг пад назвай «Метро 2034». Па матывах твора была выпушчана відэагульня ад першай асобы вытворчасці ўкраінскай кампаніі 4A Games. Спявачка Кацярына Ваданосава ў вялікім інтэрв'ю «Радыё Свабода» распавяла пра сваю хваробу, эміграцыю, псіхалагічныя траўмы, дзетак і бацькоў, надзею і веру ў будучыню. Цытата: «Мы ўсе жылі абсалютна ў неадэкватным стане, калі здавалася, што вакол толькі цемра, страх і боль. Ты не маеш права быць слабай, не маеш права адчуваць свой уласны дробны асабісты боль. Ты мусіш не здавацца, падаваць прыклад, быць моцнай. Як мне сказала лекар, гэта арганізм пачаў сам сябе есці. У маёй сям'і ніхто не хварэў на анкалогію. Гэта з'явілася на фоне падзей у Беларусі». І яшчэ адна цытата: «Я столькі ўсяго перажыла, я ніколі не думала, што мы дакоцімся да такой рэальнасці. У ёй ёсць адзін велізарны плюс. Яна зрабіла нас настолькі моцнымі, што ў нас няма іншага варыянту, акрамя як выжыць і зрабіць так, каб наше жыццё залежала ад нас». Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
7 червня у Мінску пачаўся суд над галоўнай рэдактаркай газеты «Новы час» Аксанай Колб. Суд, што рэдка здараецца ў апошні час, быў адкрыты, але на яго не пусілі прадстаўнікоў амбасадаў Швецыі, Чэхіі і Германіі.
Оксану Колб, якую праваабаронцы прызналі палітзняволенай, абвінавачваюць у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак або актыўны ўдзел у іх. Сцвярджаецца, што спадарыня Аксана ўдзельнічала ў маршы 16 жніўня 2020 года.
Да Колб падаў пазоў Мінск Транс. Ён хоча з яе спагнаць 5980 рублёў за перакрыццё дарог. Аксана сваю віну ў гэтым прызнае часткова. Яна кажа, што знаходзілася на праезнай частцы ўсяго некалькі хвілінаў.
З удзелам у шэсце рэдактарка пагадзілася поўнасцю. Пракурор запрасіў для Аксаны Колб у якасці пакарання 2,5 гады хіміі з накіраваннем у папраўчую калонію. Ён лічыць, што яе віна цалкам даказаная.
Паралельна адбываецца суд над топ-менеджерамі інфармагенства «Белапан». Абвінавачанні супраць іх больш сур'ёзныя. Там некалькі артыкулаў, у тым ліку стварэння і кіравання экстрэмісцкім фарміраваннем, здрада дзяржаве і гэтак далей.
Ну і яшчэ з гарачых навінак, якія тычацца беларускай незалежнай журналістыкі, экстрэмісцкай арганізацыі ўлады збіраюцца прызнаць «Тутбай медыя».
8 жэрвеня ў эканамічным судзе горада Мінска пройдзе папярэдняе слуханне па гэтым пытанні, а таксама забароне яе дзейнасці на тэрыторыі Беларусі і яе ліквідацыі. І гэта не ўсе кейсы апошняга часу звязаныя з незалежнымі медыя. Тут галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свердлоў. Паша, прывітанне.
Прывітаннечка.
Як ты лічыш, чым звязана тое, што вось раптам у адзін і той жа момант пачалі па-першае судзіць усіх журналістаў, пачалі зноў іх затрымліваць, зноў нейкія ліквідацыі і гэтак далей. То бок, улады ніяк не могуць дараваць тыя самыя праўдзівыя артыкулы, якія з'яўляюцца незалежна ад таго, што незалежныя медыя выціснутыя з краіны.
Ну, мне здаецца, просто ўжо ўсе пайшлі там ва ўладаў па трэцім крузе. Ім увесь час трэба некага забіраць. Адзін спіс скончыўся, яны пайшлі спачатку па ім, хто там яшчэ, каго можна прапалоць. Вось, я думаю, ўжо дайшлі да самых бяскрыўдных, тых, каго не зачапіла ні ў першы, ні ў другі раз, ці тых, каго пакідалі на патом. Да? І я б не стаў казаць, што гэта менавіта вось нейкае абвастрэнне веснавое, летняе. Да? Вось, справы крымінальныя, яны доўжыліся шмат часу, ўсё роўна людзі, па якіх, якія па гэтых справах шлі, яны былі ў закладніках, так ці інакш. Ну, мы ж памятаем стратэгію Лукашэнкі пра гандаль палітвязнямі з Еўрасаюзам, да? То бок яны ўжо былі палітвязнямі, яны ўжо былі за кратамі. Тое, што пачаліся суды над белапанаўцамі там, і вось над Аксанай Колб, ну, мне здаецца, проста збег абставін, да? Вось гатовая была справа Белапан, там абвяшчалі гэта яшчэ нейкі час таму. Вось Аксану чамусьці вырашылі судзіць вельмі хутка.
Я думаю, таму што ў яе толькі адзін артыкул 342, а па ім, здаецца, там гадамі не сядзяць.
Хаця, ну, гадамі Ірына не сядзяць, Злобіна... месяцамі сядзяць.
Так, а лішні. Ірына Злобіна, дарэчы, вось якая таксама праходзіць па гэтым артыкуле, але ідзе ў кейсе Белапана, вось яна гадамі сядзіць, так.
Ну, то бок, просто медыя ўжо не засталося, асабліва зачапіць няма каго. Я не магу ўявіць сабе нейкі мэсэдж, які беларускія ўлады кажуць там захаду, ўсходу, луне, не ведаю яшчэ каму-небудзь гэтымі судамі, гэтым новым пераследам. То бок просто, ну вось, рукі дайшлі да гэтых, пасля рукі дайшлі да гэтых, а там ужо правярнуліся вінцікі рэпрэсіўнай машыны в плане следства, да, нешта ўжо там напісалі ў гэтых тамах абвінавачання, і таму, ну, так адбылося, што гэты час ужо журналісты пайшлі на лавы падсудных, да, так вось больш-менш масава. А, ну, паўтаруся, не трэба шукаць, мне здаецца, нейкіх такіх заканамернасцяў у тым, што можа быць проста выпадковасцю. З іншага боку, мы бачым, што не гледзячы на ўсе заявы, там, давайце узновім дыялог на пошукі Макеем там нейкіх кантактаў на захадзе, на спробах Лукашэнкі зрабіць добрую міну пры дрэннай гульні, ўсё ж такі прэзентаваць сябе міратворцам у рэгіёне. На гэта ніхто не ведется, и мало того, все отрымливают весь час додатковые доказы, что это все только ширма, только маска, а одной рукой шукаючи контакту с Заходом, іншей белорусские улады протягивают репрессии, протягивают множить колькость политвязнев. То бок яны абсолютно не зрабили ніякіх высноваў про тое, что здзекавацца з людей своих оппонентов гэта дрэнна, так у свете не робится. Законодавство белорусское, яно стало более жорстким за 2 года. Уже оно выключая там нават спробы протестов, за гэта людям пагражаюць там. Ну, мы ж бачым, что судзі за коментары, за лайки, за аватарки у Фейсбуку и так далее, и так далее, да. Ну, это бок с гэтым Лукашенком, с гэтай уладой, не то, что контакты, да, не то, что перамовы, ну это немагчыма просто, да, то бок, ну, с того моменту, калі перамовы уже декларовались как немагчымы, белорусские улады еще просунулись у бок их немагчымасці далеко. Да? І пры гэтым яны вось працягваюць там некім чынам выходзіць на захад. Вось чарговая нагода была гэта зерне ўкраінскае.
Так. Да, вось. Размова з генсекам АОН.
Да, здымайце санкцыі, а мы прапусцім ўкраінскае зерне, бо інакш у свеце будзе голад. Ну, вельмі крутая пазіцыя. А калі вы не здымеце санкцыі, нехай будзе голад. Нармальна. Ну, это нам вот тады нам на голод плевать, да? А вось калі здымеце санкции, мы вам, значит, допоможем. И тады нам на голод уже не плевать, да? Ну, вось амбасадарка Злучаных Штатов Америки Джулі Фішер у нашей студии казала, что так ці інакш, у обмен на зерне ці не у обмен, але пытанне зняцця санкцій звязанае з пытанням вызвалення палітвязняў. Ну, а мы бачым, что не то, что до вызвалення палітвязняў нічога не ідзе, а ідзея да таго, што палітвязням пагражаюць судовыя тэрміны па-ранейшаму, некаторыя іх атрымліваюць у рэальным часе, вызваляюцца тыя палітвязні, якія адседзілі ўвесь тэрмін, усе тэрміны свае да канца. Ну і гэта, канешне, ніяк нельга трактаваць як добрую волю беларускіх уладаў. То бок чыста тэхнічна нехта можа выйсці з-за кратаў, колькасць палітвязняў зменшыцца там на 1-2, там на 5.
Але адразу, да, на змену прыйдзе плюс 12.
Першае прыйдзе плюс 12, па-другое, яны выходзяць не таму, што беларускія ўлады вырашылі іх выпусціць, таму што проста тэрмін пакарання падышоў да канца.
Дзякуй, Павел.
Дзякуй, шаноўныя слухачы Еўрарадыё, што слухалі. Працягваем Еўразум.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.